эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Всем добрый день. У нас на календаре 14 мая, 13:01 на часах. Я надеюсь, что вы уже настроились в полной мере на работу, подготовили свои вопросы. Вы можете нам писать с помощью нашего сайта teos.fm, мобильного приложения Teos. Кстати, из мобильного приложения вы также нам можете звонить. Телефон прямого эфира 8-800-333-1706. Вайбер, ватсап 977-850-09-96. Наши видеотрансляции, Facebook, ВК. Мы смотрим, в общем, читаем, задаем ваши вопросы. Сергей Львович в студии. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что ж, у нас остался такой большой-большой долг. Даже не знаю, разберемся с ним сразу или нет. Но буду вперемешку с новыми вопросами зачитывать. Итак, было сообщение от Ольги. Сергей Львович, объясните, пожалуйста, откуда возникли женщины в книге «Бытие»? Ведь родились только Каин и Авель.
Ну, люди, которые склонны толковать книгу «Бытия», буквально говорят, что они просто не упоминаются. То есть книга «Бытия», она не описывает вообще всех людей до единого, которые там были, и поэтому там упоминается «родил сынов и дочерей». И вот эти сыны и дочери, они там есть еще как бы за кадром, хотя они не называются по именам.
Вопрос от Ольги. Вопрос от Ольги был. Игорь спрашивает. Добрый день, уважаемый Сергей Львович. Интересовались жизнью боярыни Дарьи Салтыковой, Салтычиха. Вы не знаете, можно ли молиться за этого человека? Очень жаль ее. По-моему, она была больна психически. Нет ли у вас информации? Естественно, очень жалко всех замученных. Благодарю вас.
Можно, конечно, молиться. Если вам так Бог положил на сердце, вы можете помолиться за упокой этой души.
Вопрос от Ангелины. Ад – это место или состояние?
И то, и другое. Ад – это, скажем так, состояние упорного греха. Вот человек умер в упорном нераскаянии, он не захотел измениться, и это его внутреннее состояние. Но Бог полагает великую пропасть, которая не дает аду разрушить рай, которая не дает ему войти в рай. И таким образом ад – это некое место, это некое такое огороженное место, которое нельзя покинуть. Вот если бы не раскаянных грешников, которые вот таковы, каковы они есть, им можно было бы войти в рай, это был бы уже не рай. Они бы свой ад принесли с собой. И поэтому между раем и адом положена великая пропасть. Там пройти нельзя. Поэтому можно сказать, что ад — это состояние, и ад — это место. И здесь у нас на земле жители, граждане неба и граждане ада, они живут вперемешку. Но после суда они просто разделяются.
Вопрос от Алекса. За гробом можно обещать что угодно. Что-то по сю стороннее у вас есть?
Безусловно, есть. И спасение — это некая реальность, в которую человек входит или отказывается войти здесь и сейчас. То есть это новые отношения с Богом, в которые человек может войти сейчас. И это меняет его жизнь. И видно, как это меняет его жизнь. Мы видим, как люди, там, алкоголики, выздоравливают от своего пристрастия, уголовники становятся законопослушными гражданами, как там блудники становятся заботливыми главами семейств, как меняется жизнь людей здесь и сейчас, как люди обретают цель и смысл в своей жизни. То есть спасение начинает проявляться уже здесь и сейчас, и, конечно же, оно бесконечно больше тех благотворных изменений, которые в жизни человека здесь происходят, но уже сейчас мы имеем радость, утешение и мир, который дает нам упование на Бога. Но, конечно же, христианство — это не способ психотерапии, это даже не способ приведения своей жизни в порядок, это обетование жизни вечной и блаженной.
Вопрос от Ильи. Как бороться с хамством в церкви? Все время что-нибудь, какая-нибудь бабка да скажет, то одет не так, то жена в брюках.
Ну, если у вас есть ответственность за другого человека, там, в данном случае за жену, нужно просто там, вот этой боевой бабке сказать, что вот давайте после литургии мы с вами подойдем к отцу-настоятелю, и вы ему расскажете, что вы имеете против моей жены. Вот обычно нужно просто апеллировать к тому, у кого есть законная власть. Иногда я видел даже объявление в церкви, что делать кому бы то замечание имеют право только священники. Вот, поэтому можно в этой ситуации именно апеллировать к тем, у кого есть законная власть в церкви, поддерживать порядок, это священники. Если вас лично кусают, то это хороший способ проявить кротость, долготерпение. И, ну, это поругались, ладно, просто не вступили в препирательство, отошли дальше. То есть ситуация, когда это лично на вас наезд, она вообще очень легкая. Другое дело, что да, вот когда наезжают, скажем, на других, там, допустим, на вашу жену, то да, тут имеет смысл уже обращаться к священникам.
Вопрос от Александра. Как молиться за Осетию?
Так же, как за любую другую землю, любых других людей. Я не думаю, что она как-то существует какие-то особые молитвы.
Игл нам пишет. Если бы христианство было истинным, его последователи были бы святее последователей других религий, так ли это?
Вы знаете, нет такого святометра, который позволил бы нам замерить, кто святее, кто ведет более достойную и нравственную жизнь. И, знаете, я прочел как-то одну фразу, но это написал иудейский раввин. Он сказал так, что «я люблю мою религию, она делает меня лучше. Не лучше, чем вы, а лучше, чем я». И очень трудно говорить о том, понимаете, есть как мы определяем, кто христианин, как мы определяем, кто является номинальным, кто является там, практикующим христианином, как мы замеряем святость. Это очень сложно вымерить. И мне кажется, это достаточно бессмысленный вопрос, потому что, ну, с точки зрения христианства это неправильно сопоставлять себя с другими людьми. Вот я святее, чем сосед, или не святее. Себе внимай, там, понимай, что ты грешник. Вот эта постановка вопроса, до чего же мы святее соседей, она в любом случае не поощряется христианством, она является духовно нездоровой. Другое дело, что если мы можем говорить о каких-то цивилизационных плодах в целом, и христианская цивилизация, она отличается от всех остальных. Это да, это можно заметить.
Вопрос в эту же тему, как мне кажется. Вопрос от Юрия. Может ли христианин согласиться с буддистом, что причина греха – зла в невежестве?
Нет. В христианской концепции, в христианской картине мира грех коренится в воле человека. Да, вот в индуизме, в восточных всяких религиях, там, в буддизме, там корень зла в невежестве. Вот человек, он должен понять, как дела обстоят на самом деле, и будет ему от этого хорошо. А в христианстве корень зла, невежество является злом, да. Но корень зла в воле, в том, что человек противится воле Божией, в том, что человек стремится себя поставить на место Бога, человек сам стремится распоряжаться и своей жизнью, и жизнью других людей, и из-за этого весь страшный беспорядок в мире. То есть корень греха в этом мятеже, в отказе признавать Бога Богом. И невежество — это одно из проявлений, но очень часто проблема не в том, что человек не знает истину, а в том, что человек противится истине. Там, любой человек, который грешит, он понимает, что он поступает неправильно. Но он противится этому своему знанию. Он знает, у любого человека, у христианина, у язычника есть нравственный закон, есть совесть. Когда человек противится этому закону, это не проблема незнания. Это проблема именно мятежа, это проблема воли. Грех — это прежде всего, грех, он коренится прежде всего в воле. И результатом этой воли является невежество, в том числе невежество добровольное, когда человек не хочет знать истину.
Вопрос от Маши. Можно ли менять церкви?
Нежелательно. Это не исключено. Это не запрещено. Но бывает так, что человек начинает ходить из церкви в церковь, и он нигде не приживается просто потому, что он вот нигде ему не нравится, нигде ему не хорошо. И мы должны научиться любить тех людей, которые у нас есть под рукой. Бывают уважительные причины для того, чтобы покинуть вот данную церковную общину. Бывают какие-то тяжелые, какое-то тяжелое духовное нездоровье вот именно в этой общине. Бывает, вы просто переехали. Бывают уважительные причины. Но вот ходить из церкви в церковь, это нежелательно в целом.
Вопрос от Алексея. Здравствуйте, Сергей Львович. Нередко вы говорите, что обращение и жизнь в церкви не дают гарантии спокойной и благополучной жизни, здоровья и счастья. Это утверждение и 90-й псалом. Пожалуйста, прокомментируйте.
Значит, многие утверждения Священного Писания, многие обетования Священного Писания, которые содержатся, скажем, в Ветхом Завете, они носят такой характер обобщающий в общем и целом. Ну, например, там, не знаю, кровожадные и коварные не доживут до половины дней своих. И я как-то читал годы назад статистику, что из бандитов 90-х годов потери составили 55%. То есть больше половины братков, они не дожили до наших дней. Они просто друг друга поубивали. И о них сказано это псалом. Конечно, о них. Они дожили до половины дней своих. Все поумирали молодыми, были убиты на разборках. Все ли они погибли? Вот нет, конечно, были люди, которые выжили. Есть люди, которые живы сейчас. Более того, даже есть люди, которые сейчас покаялись, пришли к Богу, слава Богу, с ними все хорошо. Но это утверждение псалма, оно в целом истинно. Вот если вы будете кровожадным и коварным, у вас будут хорошие шансы не дожить до половины дней своих. Человек, уповающий на Господа, его Бог хранит. Это в общем и целом так. Это не значит, что из этого не может быть исключений. Понимаете, в чем, что тут нужно разграничивать? Есть несчастье, которое человек навлекает на себя сам. То есть человек ведет себя безрассудно, человек занимается, не знаю, там, уголовными преступлениями, или он просто очень конфликтный, или у него дурные привычки, он там бьет как не в себя, и он наносит себе большой ущерб, он себя губит. Вот христианская вера, она от этого отводит сразу, что человек отказывается от того, что его убивает и губит. Но, когда мы открываем Новый Завет, мы читаем, что многими скорбями надлежит войти в Царство Небесное. Мы читаем, что апостол Павел, например, очень тяжело болел. И там ученые спорят, что это могло быть. То ли это эпилепсия, то ли это кластерные боли. Ну, в общем, что-то чрезвычайно неприятное. Тимофей тоже болел. И жизнь многих святых людей была полна страданий. И через это Бог их прославил, через это Бог их привел к славе. То есть на самом деле в Новом Завете у нас нет обетования такого, что жизнь христианина будет обязательно благополучной. Есть масса предупреждений, что может не быть. Другое дело, что может в принципе быть. Бывают христиане, которые живут благополучной жизнью, у которых все в порядке. И в условиях, когда нет гонений, в условиях, когда христианин находится в условиях там, относительной свободы, христиане в целом более счастливы, более благополучны, более здоровы по статистике. Но было бы неправдой сказать, что если ты станешь христианином, у тебя не будет никогда проблем. Ну, могут быть у тебя проблемы. Ты можешь заболеть тяжело, ты можешь попасть в автокатастрофу. Это бывает. Это было бы неправдой обещать, что давай ты станешь христианином, и ты таким образом купишь страховку от всех несчастий.
Вопрос от мистера Фримена. Сергей Львович, вы считаете, что человек возник путем эволюции, но при этом считаете, что Адам и Ева реально существовали. А как насчет говорящего человеческим языком животного под названием змей? Это реально существовавшее животное? Ну и вообще, как по-вашему, что в буквальности произошло в Эдемском саду, если он, как я понимаю из ваших слов, также реально существовал?
Значит, существуют разные толкования того, что произошло у нас. Что увидел бы антрополог с видеокамерой, если бы он присутствовал на момент грехопадения? Но это не столь важно. Библейское повествование в книге «Бытия» в 3 главе, оно описывает не просто событие, которое имело место когда-то, оно описывает наш опыт здесь и сейчас. Это мы сейчас слушаем змея, а не Бога. Это мы сейчас едим запретный плод. Это мы сейчас сваливаем на Еву, там, Ева на змея, там, змей на ежа, еж на мышей, мышь на паучков. И все, значит, переваливаем ответственность на кого-то другого. То есть это наш опыт даже здесь и сейчас. Можно, да, это интересный вопрос, там, выяснять, как вообще выглядело грехопадение. Да, если бы мы это видели со стороны. Библия объясняет нам наше положение дел самым простым таким детским языком, там буквально на пальцах. В этом отношении рассказ о грехопадении, он неизбежно высоко символичен. Что касается там говорящего змея, то змей, мы читаем в Откровении, и низвержен был древний змей, называемый дьяволом и сатаной. То есть змей — это сатана. И сама Библия нам разъясняет, что змей — это сатана. Людей, которые бы толковали вот настолько буквально, что змей — это вот абсолютно буквальное пресмыкающееся, ну, я не видел. Все принимают толкование, что под змеем имеется в виду сатана.
Напоминаю, что вы нам можете присылать сообщение всевозможными способами. Сайт teos.fm, мобильное приложение Teos, наша видеотрансляция ВКонтакте, наша видеотрансляция в Фейсбуке. К слову сказать, оттуда есть вопрос от Джин. Можно ли сказать человеку, который намеренно упорствует в грехе, что Бог его любит? И так ли это?
Бог любит человека, который намеренно упорствует в грехе, конечно. Но это не помешает ему погибнуть, увы. Ну, представьте себе, допустим, не знаю, там, юношу-наркомана, которого пытаются спасти его родители. Они его отчаянно любят, они его отчаянно пытаются спасти, они делают вот все, они идут на абсолютно любые жертвы для того, чтобы его вылечить, но он может погибнуть, он может отвергнуть эту любовь, может отвергнуть эту заботу, и он может реально погибнуть, при том, что его любят и делают все, чтобы его спасти. Бог любит грешника, который пребывает в упорном грехе. Это несомненно так. Божья любовь предшествует нашему спасению. Христос умер за грехи наши, когда мы были еще грешниками, когда мы его не знали и знать не желали. Это очень важно в Евангелии, что это не мы заслуживаем Божью любовь, там ровно наоборот. Божья любовь находит нас абсолютно незаслуживающими и спасает, как апостол Павел пишет: «Ибо и мы были некогда несмысленные, непокорные, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по великой Своей милости, банию возрождения, обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего». То есть Бог любит дурных людей, Бог любит грешных людей. Это вне всяких сомнений. Другое дело, что для того, чтобы обрести спасение, они должны покаяться, они должны смириться. Точно так же, как этот наш юный наркоман должен смириться. Он должен сказать: да, я понимаю, у меня очень большая проблема. Я понимаю, что я нахожусь в очень большой опасности. Я приду, я буду повиноваться родителям и врачам. Я буду делать то, что они скажут, для того, чтобы они могли меня спасти. Если он так не сделает, если он скажет: нет, все равно любит, что-нибудь да придумает, но он погибнет так, увы.
Предлагаю сделать небольшую паузу. Напоминаю, вы нам можете писать teos.fm, мобильное приложение Teos.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Мы Мы вернулись в студию, продолжаем отвечать на ваши вопросы. Было сообщение от Игл, на самом деле такой, очень, мне кажется, для христиан болезненный вопрос. Почему по статистике христиане разводятся точно так же, как неверующие?
Смотря по какой статистике.
Ну, кстати, я тоже видела такую статистику, что в принципе...
Понимаете, в Америке собирали статистику. Ну, вот насколько я не знаю, об одной и той же статистике мы говорим, но вот я видел там статью, что в Америке проводили исследования там где-то в Техасе, что ли, в общем, в каком-то из таких относительно красных штатов, таких консервативных, республиканских, и выяснили, что рожденные свыше христиане, они вот разводятся примерно так же, как нерожденные свыше, там все прочие, значит, иноверцы и безбожники. Я думаю, что это объясняется все очень просто, что если мы проведем опрос в России, у нас будет огромное количество людей, которые себя идентифицируют как православные, и при этом они не ходят в церкви и не имеют никакого вообще интереса к православной вере, и их этика абсолютно ничем не будет отличаться от этики людей, которые
по сути,
себя православными.
Да,
номинальные. Номинальные православные. Точно так же там в Польше будет масса неверующих католиков. И мы, кстати, это видим, когда и в России, и в других странах значительная часть людей говорят, что они православные, там, или католики, или протестанты, и не верят в Бога. И где-нибудь в Техасе, я подозреваю, это такая же будет культурная норма, что человек будет называть себя христианином там, и даже рожденным свыше. Просто потому, что все кругом рожденные свыше христиане, и ты не хочешь просто выделяться. При этом, если смотреть по... Да, и, конечно, эти люди будут в нравственном отношении вполне соответствовать своим неверующим соседям, потому что они сами неверующие, собственно. Это такая культурная самоидентификация. Человек просто идентифицирует себя как христианина в культурном смысле, ну, это никак на его поведение не влияет. Вот если смотреть по хождению в церковь, то есть спрашивать у человека, не является ли он там рожденным свыше христианином, и ходит ли он в церковь регулярно, вот там уже показания по разводам будут значительно ниже. Потому что здесь мы все-таки видим несколько более высокий процент людей, которые реально являются верующими, а не просто принадлежат к определенной культуре.
Но разводы будут.
Значит, люди грешат. И, конечно, то, что человек ходит в церковь, это, во-первых, не доказывает, что он христианин, увы. Понимаете, человек, который не ходит в церковь, он не христианин, мы это можем про него точно сказать. Но человек, который в церковь ходит, он не обязательно христианин. Он не обязательно имеет отношение с Богом. А знаете, любимый сюжет вообще, насколько я помню, протестантской литературы, как человек 20 лет ходил в церковь, а на 21 год уверовал во Христа. И да, такое бывает. Ну или не уверовал, там наоборот ушел, сказал, там, доел, нет вашей религии. Такое бывает, что человек ходит в церковь, и он неверующий. И такое бывает, что верующие люди впадают в такую прискорбнейшую слабость и многие тяжкие грехи. Поэтому я не считаю, что верующий человек, он безупречен в соблюдении заповедей Божьих. Конечно, развод — это большой провал, но после этого провала человек должен принять Божие прощение и жить дальше.
Вопрос от Вовы. В Ветхом Завете нет понятия совести? Ну, вот я даже там без знаков препинания, я могу только догадываться, это вопрос или утверждение.
В Ветхом Завете, вы знаете, есть слово «совесть», насколько я знаю, оно есть в синодальном переводе у апостола Павла, оно впервые появляется. О чем свидетельствует совесть их, то обвиняющий, то оправдывающий одна другую. И в Ветхом Завете, возможно, нет термина, но есть, так сказать, сам опыт, когда утроба что-то человеку говорит, или он там воскорбел в сердце своем. То есть все-таки сам опыт раскаяния, сам опыт переживания угрызения совести, он в Ветхом Завете, несомненно, присутствует.
Вопрос от Дмитрия. Для приверженца определенной христианской конфессии все однозначно. Его убеждения наиболее верные, но на сторонний взгляд вполне логичным может быть, что вера протестантского образца наиболее стойкая, надежная, крепкая и отточенная, поскольку держится в массе ее исповедующих без подкрепления различной церковной атрибутикой, многочисленным обрядам и обычаям, граничащим порой с народным фольклором. Что может быть неверно в подобном утверждении?
Вы знаете, по-разному бывает, и вера, она естественным образом ищет себя проявить. На самом деле в любой христианской общине существует своя обрядовость. Даже там, где от обрядов пытаются убежать, от них убежать невозможно, потому что обряд — это тот язык, на котором человек говорит о самом важном. Ну, понимаете, например, подписывать договор — это обряд. То есть некое стереотипное символическое действие. Абсолютно ничего не меняется в физическом мире от того, что вы взяли ручку и написали в углу документа свое имя. Но это обряд. Так сложилось в нашей культуре, что это символизирует заключение договора. Или молодые обмениваются кольцами. Это тоже обряд. Или мужчина дарит женщине цветы. Это обряд. Вот, или в любой культуре важные события, там, рождение человека, свадьба, похороны, все обставлено обрядами. Там на свадьбе кричат горько, это обряд. И в религии, в наших отношениях с Богом, обряд — это не что-то лишнее, не что-то наносное. Это то, что естественным образом выходит из, знаете, тот язык, на котором мы говорим о самом важном. Когда мы смотрим непосредственно в Священном Писании, мы видим, что Господь Иисус, Он устанавливает непосредственно в Писании по крайней мере два обряда, то есть крещение и Евхаристию. Или мы видим дальше у апостолов там помазать, да, кто болен ли кто из вас, пусть призовут семерых пресвитеров в церкви, пусть они его помажут, это опять-таки обряд. И не нужно этого бояться. Наша религиозная жизнь, она естественным образом проявляется в обрядах.
Вопрос от Алексея. В православной христианской традиции есть понятие, как раб Божий такой-то. В Евангелии от Иоанна мы читаем: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Откуда взялось понятие это «раб Божий»? Нормально ли себя называть рабами Божьими?
Ну, оттуда же оно взялось. Оно взялось из Нового Завета, где христиане постоянно называют себя рабами Божиими. Апостол Павел там пишет в посланиях, там, Павел — раб Иисуса Христа. Это, называть себя рабом Иисуса Христа, рабом Бога — это абсолютно такое, это постоянное самоназвание христиан в Новом Завете. И мы тут не должны этим смущаться, мы должны как бы тут вызов вообще бросать этому миру. Да, мы Божьи рабы. Слово «раб» в контексте в античном означает того, кто принадлежит другому человеку, того, кто является полной собственностью другого человека. И раб не обязательно занимал какое-то низкое положение, могли быть рабы, которые командовали другими рабами, рабы управляющие. Ну, мы читаем, например, там Иосиф в доме Потифара, он там распоряжался всем его домом, ему хозяин все доверял. Или мы читаем в притчах, где Господь пишет о верном и благоразумном рабе, которого он поставил давать рабам пищу в свое время. То есть он тоже управляющий этот раб на самом деле. Он достаточно высокую занимает позицию. Но он полностью принадлежит другому человеку. В этом отношении он раб. И мы также полностью принадлежим Иисусу Христу. Ну, еще один, я вспомню, как в Ветхом Завете, например, есть упоминание, как Авраам вооружил рабов своих, 318 человек, рожденных в доме его, и преследовали неприятелей Дадана. То есть у Авраама были рабы, и он этих рабов, когда ему надо было, он их просто вооружил, и они пошли за него драться. То есть не просто они на него не восстали, наоборот, у них такие были отношения, что рабы пошли за него воевать. И поэтому для античного мира вот раб — это тот, кто принадлежит другому человеку. Мы все принадлежим Иисусу Христу. Мы все христиане. И значит, да, мы рабы Иисуса Христа. И я думаю, что мы тут не должны этого бояться. Это звучит так контркультурно. Да, я раб Иисуса Христа. И это как бы великая милость, великая незаслуженная честь.
Вопрос от Александра. Вспоминая слова Петра Мамонова, он говорит, что любовь — это добродетель. Можно ли любить людей, будучи эмоционально скудным? То есть может ли быть любовь без эмоций?
Конечно. Эмоции, они мало отношения имеют к делу вообще. Можно быть эмоционально очень богатым и никого не любить. Любовь — это именно искание блага другому человеку. И, как апостол говорит, любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям его. То есть не говорит, любовь же состоит в переживании эмоций. Нет. Эмоции, они вторичны. Люди гонятся за эмоциями, но это бестолку. Эмоции, они сильно вторичны, потому что первична воля. И эмоции приходят потом. И так работает, так устроена человеческая психология, что когда человек с кем-то поступает бессовестно, когда он с кем-то поступает несправедливо, у него появляется такой эмоциональный неприязнь к этому человеку, что он вообще гад и мерзавец, он этого абсолютно заслуживает. Где-то у Толстого есть фраза, что там Николай I много зла сделал полякам, поэтому ему надо было быть уверенным, что все поляки негодяи. Вот когда мы с кем-то поступаем дурно, мы его начинаем ненавидеть. И наоборот, когда мы с кем-то поступаем хорошо, с кем-то мы поступаем по Божьим заповедям, наше сердце к этому человеку смягчается. И первично тут наше решение твердое поступать по отношению к другому человеку по заповедям Божьим. Что такое любовь, нам указывают Божьи заповеди.
Напоминаю, что вы нам можете писать как в видеотрансляцию в Фейсбуке, так и в ВКонтакте, так и через наш сайт teos.fm, мобильное приложение Teos. Позвонить вы нам можете 8-800-333-1706, ну и кому удобнее, Viber, WhatsApp 977-850-09-96. Вот как раз у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Дмитрий Сергеевич. Но все-таки вот опять же вопрос, потому что, ну, какой-то мне, конечно, не согласие вызывается, что вот где в Библии или у святых отцов вы читаете, что первична воля? Я нигде такого не помню, потому что, по-моему, у Бога изначально, как в Троице, все энергии человеческой природы равноправны, но если уже говорить, что первое среди равных считается ум, но не воля, дружба ума, и что через, там, у Иоанна Дамаскина, через ум, прежде всего, слово соединяется с человеческой природой, да? Но эмоции рождают как раз волю, а воля рождает эмоции.
Когда мы читаем в Библии, там нам постоянно заповедуется любить ближнего. Речь не идет о том, чтобы мы испытывали эмоции. И это очень было бы сложно, испытывать эмоции сразу. А речь идет о том, чтобы мы поступали определенным образом. Что такое любить? Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям его. Там, любовь не делает ближнему своему зла. И так любовь есть исполнение закона. То есть речь идет именно об определенном поведении. Это важно подчеркнуть, потому что мы живем в мире, где постоянно говорится о том, что любовь — это эмоция. Вот она нечаянно нагрянет, вот как внезапное расстройство желудка там, или грипп. И тут уж ничего не поделаешь. Ну, а потом помидоры завяли, но опять-таки тоже ничего не поделаешь. Помидоры, они это такой вот ненадежный овощ. В Библии речь не идет об эмоциях. В Библии речь идет о том, что любовь состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям его. Вот любовь — это глагол, и это некое действие, которое мы совершаем, некий выбор, который мы делаем. Я решаю поступать по заповедям его. Именно в этом проявляется любовь. Конечно, при этом я в нормальном случае буду испытывать эмоции. Но эмоции, они приходят потом. Мы берем какого-то там человека, и мы поступаем с ним по заповедям. И у нас появляются к нему теплые эмоции. А если мы поступаем не по заповедям, мы начинаем его ненавидеть. И он начинает нас бесить. И мы начинаем видеть, какой он, значит, дурной человек.
Мне кажется, отчасти здесь еще вопрос был к вашему высказыванию в начале эфира, к вопросу буддисты-христиане и невежество. И вы сказали, что невежество невежеством, это да, это плохо, грех, но при этом воля, она превыше.
Да, главная проблема с грехом, это проблема, безусловно, воли. Это проблема ожесточенного упорства и противления Богу, которое вот мы воспринимаем в результате нашего падения. То есть главная проблема лежит в области воли, не в области знания. То есть люди могут отлично знать, что они поступают неправильно, люди могут отлично знать, как поступать правильно, и тем не менее они могут грешить.
Вопрос от Джин. В псалме пятом Давида есть такие строки: «Нечестивые не пребудут перед очами твоими, ты ненавидишь всех, делающих беззаконие». Можно ли сделать такой вывод, что Бог ненавидит грех, который в человеке, а любит душу?
Значит, с точки зрения самого грешника это воспринимается как ненависть. Вот я разговаривал как с одним человеком, который... Был преступник, он встал на такую кривую дорожку, он какое-то время был довольно успешным преступником, проводил жизнь, соответственно, преступную, имел преступные доходы, где-то там в ресторанах дорогих их прогуливал, а потом кончилось все это закономерно достаточно тем, что его, значит, повезли во Владимирский централ этапом из Твери. В общем, он попал в тюрьму, его посадили, и там в тюрьме он покаялся. Он покаялся, и он вышел из тюрьмы уже верующим человеком, и сейчас он живет добрым, законопослушным христианином. И он говорит, какая милость, какое утешение, что меня посадили. Потому что если меня не посадили в тюрьму, я бы умер преступником. Потому что, ну, преступником — это опасная вообще профессия. Я попал в ад. И в тот момент, когда человека хватают, одевают на него наручники и ведут его в КПЗ, это воспринимается как гнев, это воспринимается как ненависть. Сам преступник в этот момент, когда он арестован, он не скажет: «Ой, как хорошо, как со мной по любви поступили». Нет, он будет чрезвычайно озлоблен и разгневан и в крайнем бешенстве. Он будет чрезвычайно недоволен. Но потом, может быть, даже тот же преступник, когда он покаялся, он понял, что это же было правильно, что с ним хорошо поступили, что то, что его преступлением положили предел, это очень хорошо и для других людей, и для него самого. Когда говорится о ненависти Бога к грешникам, можно найти такие места в Священном Писании, речь идет о том, как это выглядит в глазах нераскаянного грешника. Что, ой, какая мне вообще беда прилетела, я вот сейчас сидел там в ресторанах и был богатым и здоровым, а тут бах, меня пришли, значит, одели в наручники, и я уже хлебаю баланду. И с его точки зрения это проявление ненависти. Затравили меня, значит, вот такие все люди. А с точки зрения Бога это проявление милости, которое полагает предел этому злу. Если грешник покается, если он придет, если его это наказание образумит, он тоже это увидит как проявление любви.
Вопрос такой. Анна пишет: «Каждый, кто смотрел на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Но нельзя же влюбиться, полюбить, вступить в брак, не испытав влечения, соответственно, не согрешив».
Так там речь идет о смотрении с вожделением на женщину, которая тебе не невеста и не жена, очевидно. То есть речь-то идет не о том, что нельзя испытывать влечение. Почему же там, если речь идет о невесте, о жене, так это как раз брак, дело, которое Бог совершенно одобряет. речь идет о смотрении с вожделением на какую-то постороннюю женщину, которая тебе не жена и не невеста.
Ну и, соответственно, потенциально невестой не может стать.
Ну да, и не может стать невестой. Ты не в этом качестве ее воспринимаешь. То есть, смотри, с вожделением. Вот в книге, по-моему, Товия вступает в брак, перед Богом говорит: я беру эту сестру мою не для удовлетворения похоти, но поистине как жену. То есть, что он о ней собирается всю свою оставшуюся жизнь заботиться. Он ее берет как жену навсегда, что он не то, чтобы это будет ему приключение, а то, что это вот всю жизнь оставшуюся он намерен с ней разделить. Вот в этой ситуации, конечно же, совершенно уместно, естественно, то, что, да, там молодые люди испытывают друг другу физическое влечение, с чем мы их поздравляем. Речь идет, очевидно, о смотрении с вожделением на кого-то, кто тебе не жена и не невеста, и не будет.
Вопрос от Юрия. Как помогает Бог тем людям, которые ушли из церкви по каким-либо причинам, но сохранили большинство христианских принципов?
Видите ли, дело не в принципах. Христианская вера — это не принципы, это отношения с Иисусом Христом. И если человек ушел из церкви, то нужно понимать, ну хорошо, вот у вас там в этой общине вообще какие-то возникли конфликты, возникли какие-то непонимания, это бывает. Но Христос говорит, там, сие творите в мое воспоминание о Евхаристии. Нехорошо человеку быть одному. Человек не должен быть в одиночестве. Христианин — это все-таки член христианской общины. Поэтому, ну, я понимаю, что вот вы из этой общины ушли. Ну, допустим, ну, ладно, там, ну, бывает. Это может быть провал с вашей стороны, это может быть провал со стороны общины, это может быть провал с обоих сторон. Но присоединитесь к другой тогда общине.
Ну, а как же монахи, которые, например, уединенную жизнь вели?
Дело в том, что отшельник — это особенный подвиг, который человек на себя взял. И он не удаляется от общения с церковью. Он участвует в Евхаристии через какое-то время. В городе нельзя быть отшельником. То есть, если я там, не знаю, где-то сижу в Антарктиде на станции, то я отшельник. Если я сижу в Москве и не хожу в церковь, ну, значит, я просто пренебрегаю церковью.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав.
Здравствуйте, Станислав.
Сергей Львович, ну, вопрос про символизм с одной стороны, а с другой про оригинальность Библии, я имею в виду. Но вот в Ветхом Завете есть книга пророка Иезекииля, ее у нас датируют шестым примерно веком до новой эры. И в ней дается описание видения, в котором действует некое вот такое крылатое существо, тетраморф, с четырьмя лицами, человека, льва, значит, быка и орла. Далее в Новом Завете, в Откровении Иоанна Богослова, а это уже, значит, примерно 1-2 века нашей эры, этот тетраморф представлен в образе четырех уже отдельных существ, так называемых животных апокалипсиса. Они называются там стражами четырех углов престола Господа, и вокруг этого престола еще 24 престола, а на них 24 старца, соответственно. Ну вот, мне кажется, что это еще один пример, вот этот казус тетраморфа, еще один пример отсутствия оригинальности в Библии. Ну вот судите сами. Две вещи. Во-первых, в наше время, во время раскопок ассиро-халдейских городов, были найдены колоссы, которые полностью подходят под описание вот этих библейских тетраморфов. И их использовали, устанавливали, использовали при входах в храм для поддержания сводов. И во-вторых, говорят, я не случайно тут упоминал даты, когда та или иная книга появилась. Дело в том, что вот этот тетраморф впервые был описан еще в шумерском памятнике аж 22 века до новой эры, который назывался «Цилиндр Гудея». И там вот эти четыре существа тоже расположены вокруг престола Господа, только другого Господа, извините, Бога счастливой войны.
Тезис примерно понятен. Вы знаете, тут очень все просто. Вы знаете, в любых религиях люди ходят на двух ногах, например. Есть свойства мира, которые всем людям известны. Например, то, что существует четыре стороны света. Вот солнце у нас всходит на востоке, заходит на западе. И север и юг, соответственно, мы определяем, ориентируясь на восток и запад. В любой культуре, в абсолютно любой культуре, есть представление о четырех сторонах света. Соответственно, ветер, он определяется там, исходя из стороны света. Вот. И в любой культуре, конечно же, будут появляться те или иные символические изображения этих четырех сторон света. Это не значит, что кто-то у кого-то чего-то заимствовал. Это просто значит, что солнце у нас восходит на востоке, восходит на западе, и люди для того, чтобы ориентироваться на местности, конечно же, исходит из того, что существует восток и запад, север и юг. И как-то это во многих культурах персонализирует.
Ну, кстати, если взять сказки народов мира, народов, которые жили абсолютно на разных континентах и культурно в разные времена, и даже параллельно, у многих одни и те же персонажи под разными именами, сказочные и детские, условно говоря, они существуют, просто называются чуть по-разному, но функции выполняют одни и те же, не знаю, та же Баба-Яга или кто-нибудь еще.
Льюис пишет, что... Представьте себе, вам кто-то будет доказывать несуществование крокодилов на том основании, что у всех народов есть сказки про драконов. Ну вот мы же понимаем, что драконы — это выдумка. Но, следовательно, крокодил — он тоже выдумка. Вот если человек заранее уверен, что крокодил — это выдумка, на него этот довод произведет впечатление. А нет, так нет.
Вопрос от Анатолия. Если бы Иуда не предал Христа, было бы воскресение? Был бы другой предатель или отказ от предательства изменил бы историю человечества? А если Иуда был обречен, то как же право выбора, данное человеку Богом, есть оно или нет?
Иуда поступил по своей воле, его никто не вынуждал совершать предательство, и вообще человек обладает свободной волей. Мы сами являемся авторами своих решений. Но Бог обладает всеведением, то есть Бог обладает полным, совершенным и истинным знанием о всех поступках людей, ангелов или бесов, которые будут совершены. Бог вообще находится вне времени, он как бы смотрит на всю эту карту сверху. Вот мы можем все такое представить, что мы идем по карте, а Бог смотрит на всю карту сверху. Он все точки времени видит из конца в конец. И Бог знает, что Иуда предаст Христа. Бог знает, что Пилат отдаст его на смерть. Бог знает, что его продадут за 30 серебряников. Бог знает все, как оно произойдет. При этом все действующие лица действуют по своей воле. Они сами являются авторами своих действий. И Божий замысел не может быть сорван. Не потому, что Бог заставляет людей делать так или иначе. Нет, конечно, люди поступают так по своей свободной воле. А потому, что Бог всегда знает, как они поступят. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно, говорит псалмопевец. В твоей книге все дни для меня написаны, когда ни одного из них еще не было.
Вопрос от Игоря. Каким образом я виновен в грехе Адама?
Через прямое соучастие. То есть мы с вами продолжаем слушать змея, а не Бога. Мы с вами продолжаем есть запретные плоды, и мы с вами продолжаем перекладывать ответственность на кого-то другого. То есть грех Адама — это не просто грех другого человека, который не имеет ко мне отношения, какого-то далекого предка. Это грех, в котором я лично и непосредственно участвую. Я в нем лично непосредственно в него вовлечен.
Вопрос от Андрея. Если нельзя определить святость человека, то как можно определить, на правильном ли я пути? Верю ли? Спасаюсь ли? Или это показывает нашу веру, показать веру на деле?
Вопрос не в том, понимаете, мы верим в то, что нас спасает Иисус Христос, поэтому вопрос не в качествах вашей веры, а в предмете вашей веры. Наша надежда строится не на нас, не на том, каковы мы. Наша надежда строится только и исключительно на Иисусе Христе.
Завершаемся. У нас менее 30 секунд. На что не успели ответить, ответим в следующий раз.
Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.